Дамы и господа, доброго времени суток. Почему я так каждый раз вас приветствую? Я думаю, понятно, если немножко подумать, потому что все мы с вами живем в разных часовых поясах. У кого-то ночь, у кого-то утро, у кого-то день. Мало ли у кого там что, но вот единственное, что неизменно, это то, что меня зовут Митя Зет, и делать мы все, что мы сейчас будем делать, будем исключительно для PokerStrategy.com. А делать мы будем интервью с достойнейшим человеком, с блэк-мембером, который с нами будет делиться сегодня своим опытом. Сделает он это, я уверен, искрометно. И я думаю, что настал момент, когда мне нужно его просто взять и представить. Зовут его Артем, а нам он известен под ником Маус166. Артем уже здесь, поэтому давайте его приветствовать. Артем, привет!
Да, привет, Митя. Давно ждал, конечно, этого интервью. Никак у нас с тобой не получалось его все-таки записать. Но вот, надеюсь, сегодня, в конце концов, мы все запишем. И я жду твоих вопросов.
Да, и ты не очень долго их будешь ждать. Первый я задам прямо сейчас тебе. Он таков. Вот знаешь ли ты, что сегодняшняя программа посвящена не какому-нибудь специальному твоему успеху, заносу, чему-то такому, чего ты достиг вот в последнее время, а именно тебе самому, как человеку, как покерной личности. И поэтому я очень надеюсь на то, что ты будешь щедр и расскажешь сегодня все, что ты знаешь о покере, и поможешь всем нам достичь такого же успеха, как достиг ты сам. Вот ты нам поможешь сегодня в этом?
Ух, Митя, я даже не ожидал, целый подкаст, и только я буду в нем. Прямо даже неожиданно.
Но, однако же, это факт. Вот, и поэтому давай сразу же, конечно, приступим, чтобы не тратить наше время попусту, а то оно просто кончится незаметно, как всегда, а поговорить ни о чем не успеем. Поэтому первое, что я тебя спрошу, вот что. Бывают разные блэк-мемберы, а ты же блэк-мембер.
Да, я недавно стал блэк-мембером, и я очень рад, что достиг наконец-то этого статуса. Конечно, я уже как блэк-мембер, мне приходится, на меня возложены определенные требования. Ну, я не знаю, я, конечно, сам, скорее всего, их на себя возлаживаю, но я думаю, что они положительно повлияют на меня, на мою игру. Я начну играть более ответственно относиться к игре, к своему профиту, который последние пару лет я безбожно тратил на разные развлекухи и тусовки. Но, тем не менее, да, я рад, очень рад, что ко мне такое внимание, что даже целый подкаст, эфирное время, мне очень приятно, что вот Poker Strategy обо мне не забывает. Вот, и в принципе, я готов ответить на последующий вопрос.
Ну, вот как ты думаешь, помимо таких вот опций, которые предлагает твой статус блэк-мембера, накладывают это какие-нибудь обязанности? Особенно интересует, конечно, моральные обязательства. Вот должен ли ты себя теперь вести как-то более достойно в жизни?
Ух, достойно в жизни? Ну, я не знаю. В принципе, мало кому в жизни говорит этот статус блэк-мембера о чем-то. Из моих друзей там или еще что-то. Но я думаю, что я стану более дисциплинирован в покере. И конкретно в покерных каких-то делах буду более ответственен. Но я, по крайней мере, очень надеюсь на это. И пока у меня, в принципе, все получается.
Ну, а вот когда ты получишь в награду, так сказать, пиджак, вот тот самый знаменитый черный, ты будешь его одевать вот в жизни? При выходах там в театр или еще куда-нибудь?
Ой, знаешь, как бы я даже не задумывался об этом пиджаке. Просто хотел покататься на каком-нибудь рафтинге или какую-нибудь экстремальную фишку испробовать на себе, которую может предложить Poker Strategy. Типа, я не знаю, появится там когда-нибудь, может, прыжки с парашютом или что-нибудь такое. Не очень хочется, конечно, попробовать. А пиджак, ну, классно. Будет висеть в шкафу еще один пиджак.
Так, пиджаков у тебя, значит, не один, а больше.
Ну, конечно. Я думаю, у каждого мужчины в своем гардеробе есть несколько костюмов на особые какие-то мероприятия. там, на свадьбу друга, например, или на тот же какой-нибудь там выпускной в университете или в школе. Ну, конечно, у меня есть даже не несколько, а больше, чем два костюма. Мне, то есть, нравится такой деловой вид, но, тем не менее, я их одеваю нечасто, и для этого нужен какой-то особый повод.
А, хорошо, об этом мы еще поговорим чуть позже. Собственно, я продолжу свою мысль насчет блэкмемберов. Они бывают разные. И вот некоторые из них гремят на все комьюнити. Их видно невооруженным глазом. С ними постоянно выходят какие-то интервью и так далее. Вот ты такой скрытный блэкмембер. В связи с этим я хочу, чтобы ты сейчас рассказал для всех, для тех, кто тебя не знает, не знал до сих пор, что ты играешь, где, и вот эта вот самая пищевая покерная цепочка, где ты в ней находишься в данный момент?
Ой, знаете, Дмитрий, я еще, то есть, недавно относительно играл высокие лимиты NL1000 и показывал там довольно неплохой результат. На 70 тысяч рук у меня был винрейт, чтобы не соврать, конечно, 15 или 17 ББ. Вот. Но я в какой-то момент времени я решил сделать себе перерыв и вывел большую часть банкролла, потратил их там на какие-то свои дела, там ездил по офлайн-турнирам, пытался там что-то заработать и получить от этого кайф. И сейчас у меня кое-какие есть проблемы с учебой, я вот их пытаюсь решить. Ну, как бы пятый курс. Хочу все-таки закончить университет, в конце концов, чтобы не ограничивать свою жизнь только покером. Хочу развиваться. Вот, планирую в будущем выучить еще там иностранные языки. Хочу попутешествовать, конечно. И пока я решил немножко отдохнуть от динамики высоких лимитов. Вот, кто читает мой блог, там, видно, слышали, что я сделал депозит на пати-покер, и сейчас играю лимиты до NL100. Вот, ну, сделал такой небольшой депозит.
Ну, NL100 тоже недурно.
Ну да, ну, сейчас что-то, если честно, пати-покер мне никак не хочет давать мне мои деньги. Постоянно какую-то раздают какие-то такие, очень такие, не знаю, я не вижу, конечно, своих ошибок в раздачах. Сколько раз я уже не разбирал сессии, но что-то мне, откровенно говоря, простым языком просто не прет. Ну, я надеюсь, что скоро все это исправится. Но, скорее всего, это все изменится на другом руме.
Понятно. Ну, вот ты сказал, что ты заканчиваешь учебу. Что за учеба?
Я заканчиваю Белорусский государственный университет. И у меня такая очень интересная специальность. Я радиофизик. Но, тем не менее, это не значит, что со мной что-то не так. Или я нормальный, веселый парень. Каких-то на моем факультете не очень много. Занимаюсь спортом, веду активный образ жизни. Очень увлекаюсь активным отдыхом. И вот, конечно, не знаю, как я попал на эту специальность. Мне раньше очень были интересны эти дисциплины. Физика, математика. На третьем курсе, когда я начал заниматься покером, я вот очень увлекся в какой-то момент теорией вероятности. Вот, и за счет этого, я думаю, начал неплохо играть. Вообще могу похвастаться тем, что у меня за всю свою карьеру было только 3 минусовых месяца, да, наверное, может 4. Вот, так что в основном это, не знаю, как это можно объяснить, но я думаю, что это, скорее всего, просто в какой-то момент, конечно, были ошибки, но в основном это такой, во что не верят многие игроки, даунсвинг меня накрывал периодически. И я, тем не менее, главное, вот могу дать совет всем игрокам, начинающим или нет, не нужно этого бояться, ребята, все равно когда-нибудь вас накроет так прилично на большую дистанцию, даже, может, больше, чем 30 тысяч рук. И, ну, надо просто как бы перетерпеть. Не всегда у вас будут ошибки. Иногда это просто такой период. Так что в покер вы не всегда будете выигрывать, иногда вы будете проигрывать.
Да, это очень важная информация. Я думаю, что не все это понимают. Так что, ребят, запомните, действительно, в покер можно проиграть. Артем, а вот твоя специальность загадочная, это не та ли специальность, вот, благодаря которой люди потом начинают налаживать связь с инопланетными цивилизациями с помощью специальных радиотелескопов?
Ох, да, это было бы, конечно, очень интересно, если бы у нас были такие телескопы в Беларуси. Может, я тогда бы и лучше. Нет, радиофизик на самом деле это тот человек, который очень неплохо шарит в электронике. Вот, буквально практически любую схему он может придумать, сделать, чтобы она работала и что-то выдавала, какой-то результат. Вот это вот, на чем я специализируюсь. Если вот кому-то что-то говорит, такие слова, как там квантовая механика или квантовая радиофизика, оптоэлектроника, то вот я с этим как бы должен был бы заниматься. Но я не думаю, что я этим буду заниматься, потому что все-таки покер намного выгоднее, и там у меня больше перспектив, я думаю.
Ну и последний вопрос, связанный с твоей специальностью. Скажи, вот если бы ты оказался на необитаемом острове, смог бы ты из подручных средств, ну скажем, из карандашей, в которых находится графит, кстати, и каких-нибудь там старых сапог, куска металла, собрать радиопередатчик?
О, ну я думаю, Митя, что у меня что-нибудь бы получилось из этого, но я не думаю, что я бы смог передавать какие-то текстовые сообщения и смог бы отправить смс-ку моей любимой с того острова, но какую-нибудь азбуку Морзе я бы смог бы стукать на нем.
Да, достойно уважения. Итак, давай перейдем вплотную к покеру. Все-таки покеристами не рождаются, ими становятся. Вот расскажи, как ты стал покеристом, каким образом покер пришел в твою жизнь? Какие обстоятельства способствовали этому моменту?
Ох, такой вопрос довольно своеобразный. Это очень, на самом деле, долгая история. Могу сказать, что я вообще всегда, даже когда узнал о покере, я всегда думал, что это, что такого не бывает. И приравнивал покер к игральным автоматам. Вот. Не хотел, конечно, его учить. Помню, очень загнался программированием какое-то время. Прочитал такой большой учебник, Лафара, 600 страничек. Может, кому-то это что-то говорит. Там в Java программирование кинулся. Но потом случились такие несколько событий. Это одно из них, это то, что я еще плотно занимался тогда спортом, выступал за университет. И на соревновании травмировался очень сильно. Вот мне делали операцию на колени. И какое-то время я просто не мог ходить. И мне нечего было делать дома. Я открыл интернет, ввел в строку браузера бесплатный заработок через интернет. И вот в какой-то момент мне выбилась Poker Strategy. Я начал читать статьи потихонечку. Ну, вообще, в принципе, пока начинал на тот момент играть только какие-то фриролы. И то это было больше непрофессионально, даже так, ну, любительски. Какой вообще может быть профессионализм? Сидел просто, катал под пивас, грубо говоря. А потом случилось еще одно очень важное событие. Я на тот момент еще жил в общежитии, и меня переселили в комнату к ребятам очень хорошим, которые на тот момент занимались покером. Мы уже успешно били NL50. Вот. И я, конечно, не мог просто так в комнате быть и смотреть, как постоянно они пьют дорогую выпивку, там тусят с друзьями. Там. Девушки в нижнем белье постоянно бегали из комнаты в комнату в блоке. Мне тоже это очень сильно заинтересовало, покер. Я попросил их меня научить. Они мне дали какие-то начальные знания. И за счет этого, я могу сказать, заложили именно те знания, которые надо, фундамент. И на этом фундаменте, можно сказать, что-то выстроилось. Такая большая покерная, знаешь, крепость или покерный замок.
Сразу возникает вопрос, каким образом тебе удавалось без возможности ходить, пить пиво и при этом, ну, как-то регулярно, видимо, посещать туалет. Это же часто нужно делать. Но я это спрашивать у тебя не буду. И я у тебя спрошу вот что. А как ты думаешь, обязательно ли, чтобы у каждого человека, который хочет сделать покерную карьеру, на начальном этапе был такой человек где-то вот в орбите его общения, как у тебя? У тебя целая группа людей была, которые бы помогали.
Да, у меня там целый, знаешь, совет бывает. Собирался, смотрел, как я катал. Знаешь, как бы всем было очень любопытно, потому что как это так? Я сразу сел играть в покер, в кэш, ну, как бы зная стратегию уже там какую-то основную базовую. Я сразу открыл 8 столов, не 2, не 4. Я просто не мог, мне было скучновато. Как бы... Я открыл 8 столов сразу, и все такие чик, смотрели, как я играл. Всех очень удивило, что я еще мало ошибок допускал. Там, ну, какие ошибки я допускал, меня не поправляли, конечно. Спасибо большое, Славик и Вика. Вот его девушка, он тоже очень хорошо играет в покер. Вот что вот, помогли мне в тот момент. Очень вам благодарен. Без вас, конечно, я бы не был блокмембером. Фиг пойми, кем бы я сейчас был, но я думаю, что я бы не пропал.
Ну, а, кстати, к чему еще душа-то в жизни лежит, вот помимо покера?
О, сложный вопрос. У меня есть, конечно, много таких идей, но, тем не менее, нужно изучать какой-то еще материал, кроме этого. Конечно, хотелось бы открыть какое-то дело, но мне придется, конечно, чтобы это сделать, осуществить это, не одну книжку придется прочитать, это точно. Но пока это достаточно дальние планы, и у меня пока есть цели, которые нужно обязательно достичь, это закончить университет в первую очередь, а потом я уже, конечно, буду распределять свое время и силы, чтобы достичь каких-то других целей. Вообще, в будущем я планирую отойти от покера. Мне он уже не доставляет такого удовольствия, как раньше. И я от него уже давно не получаю кайф. В основном это уже перешло в разряд работы. Сидишь, катаешь просто-напросто. И думаешь, как бы поскорее заработать свои доллары и свалить куда-нибудь, ездить в кино, например. Или в бар с друзьями, или еще куда-нибудь, или отдохнуть, например, куда-нибудь съездить. Вот. Так что хотелось бы, конечно, заняться чем-нибудь другим.
Ну, а вот как ты считаешь, вот в данный момент в Беларуси есть какие-нибудь такие направления деятельности, которые позволяют зарабатывать вот столько же денег, сколько зарабатываешь сейчас ты, ну, я имею в виду твоих ровесников?
Ой, знаешь, я, конечно, у меня есть много друзей-покеристов, но среди моих ровесников, наверное, никто столько не зарабатывает. По крайней мере, я такого человека не знаю. И я не знаю такого человека, который сам смог бы достичь чего-то, ну, таких вот заработков, именно своими силами. В любом случае, был какой-то стартовый толчок, понимаешь, и... Конечно, хотелось бы познакомиться с этим человеком, который тоже зарабатывает чем-то столько же, сколько я, но не покером. Мне было бы это очень интересно с ним поговорить, там, как он это делает, поинтересоваться. Но, к сожалению, таких людей пока я не вижу. Но, понимаешь, Митя, ситуация на самом деле у меня в стране сейчас не очень хорошая. Очень все тяжело, зарплаты низкие. В принципе, валюты в стране тоже не слишком много. Так что я не знаю, что там будет дальше.
Но на тебе-то это не особо сказывается?
Нет, на мне это... Нет, я себя чувствую здесь очень достаточно неплохо. У меня машина за 20 тысяч долларов. Не знаю... Хорошая квартира, большой телевизор, Xbox, на котором я снял свои стрессы после неудачных сессий. Так что я себя чувствую достаточно неплохо, и именно поэтому я, наверное, до сих пор занимаюсь покером.
Хотелось бы обсудить офлайн. Офлайн, потому что ты офлайн любишь, насколько я знаю, да?
Да, я ездил и на РПС, и на РПТ. Какое-то время я даже прошел отбор на World Championship в покер, который проходил в Лондоне, нет покер хэвен. К сожалению, мне не дали визу туда съездить, и я не съездил. Но пока я, в принципе, никаких особо больших результатов не показывал на этих турнирах. Мне кажется, это из-за того, что, в принципе, дистанция еще маленькая, и понимаю, что за 8 там, или 16 турниров, которые ты отыграешь, то они на этом никак не могут сказаться. Но я надеюсь, что у меня все впереди, и что я все-таки что-нибудь затащу такое прикольное. Меня покажут по телеку. Но на это надо время. Покер офлайн тоже достаточно своеобразен. Там нету статистики и циферок перед глазами. Нужно ориентироваться на оппонентов по их. Искать у них какие-то тейлсы. Ну, я могу сказать, что офлайн-покер намного слабее, чем онлайн. Но, тем не менее, есть свои нюансы, которые очень важно знать.
А правильно ли я понял, что если бы вот сейчас твоя судьба повернулась таким образом, что ты постепенно стал бы становиться известной медийной персоной от покера, то у тебя как бы второе дыхание появилось, и ты уже не говорил бы вот таких вот вещей про покер, что вот тебе надоело, ты бы как бы с пущей удалью бы ринулся бы в бой.
Это такой очень сложный вопрос. Я не знаю, смогу ли я на него ответить, пока не попаду в эту ситуацию, когда я что-нибудь выиграю, такое масштабное. Нет. Но я думаю, что, наверное, такого не случится. Покер, скорее всего, тогда уже перейдет в категорию хобби, которое, ну, хобби, которым ты занимаешься профессионально, тем не менее. И я уже буду стараться развиваться в каком-то другом направлении.
А тебе не кажется, что твоя ситуация несколько уникальна? Потому что вот из того, что я сегодня услышал, получается, что ты начал играть в покер, сел просто за компьютер, ничего не учил, включил себе 8 столов и безошибочно стал рвать все лимиты. Правильно я понял?
Ох, Митя, ну такого не бывает, конечно. Первый свой полтинник я залил, и когда я уже получил второй свой полтинник от другого аффилейта, я уже тогда уже серьезно начал относиться к игре. Вообще, в принципе, очень меня раздражало, когда я делал какие-то ошибки, я стремился вообще свести их к нулю. И именно на ранних этапах я уже стал играть нитово, ну, тем не менее, на тот момент еще поле позволяло так играть плюсово. Я могу похвастаться, что я очень быстро поднялся по лимитам.
Вот об этом я и говорю, что как-то слишком быстро ты поднялся по лимитам. Вот что тебе помогло? Я так понял, что ты стал серьезно заниматься обучением. А чем конкретно? Вот что ты делал для того, чтобы поднять свой скилл?
Ой, на самом деле, за моей спиной очень много книжек покерных. Я вот прочитал несколько томов Харрингтона по кэшу и по турнирному покеру. Потом еще какие-то пару книжек почитал. Но я не помню, к сожалению, авторов. Это было уже очень давно. Но я могу сказать, что на тот момент меня привлекала финансовая независимость. И эти книжки читались очень быстро. Очень все быстро прочитал, быстренько усвоил. И мне очень помогали мои друзья, которые жили на тот момент со мной. Они вот когда у меня была какая-то спорная ситуация, вот я не знал, правильно ли я поступил в ней или нет, они всегда вбивали в эпилятор это все, там как-то помогали мне анализировать сессию. И то есть я перестал делать много ошибок. И именно за счет этого начал неплохо играть и выигрывать. Но был у меня такой момент, когда я дошел до NL100, и в течение полугода я вообще не мог никак, даже больше, наверное, в течение года, не мог я никак его побить. И все это оказалось из-за того, что нитово играть уже недостаточно. И я уже начал больше каких-то добавлять в свою игру мувы какие-то там такие интересное, которое я видел в видео. Немножко раскачивать дисперсию, более лузово играть. И я могу сказать, что мне это помогло. И за счет этого я был момент, когда я очень много залил. У меня выдавались очень тяжелые сессии, когда я заливал по 15, там, по 20 стеков в день. Но все-таки, в конце концов, это помогло мне получить какой-то опыт. Я уже знал, против каких оппонентов стоит блефовать, против каких не стоит. Ну, все стало, конечно, очень тяжело, когда закрыли покер для наших друзей из Соединенных Штатов Америки. Тогда еще пару месяцев можно было играть, но потом уже нужно было вносить в свою какую-то стратегию больше изменений, искать свои какие-то ошибки, искать мельчайшие лики у регуляров, как-то их пытаться использовать. Но, тем не менее, я смог подняться до высоких лимитов и неплохо там играл какое-то время. Пока мне это не надоело.
Ну, а вот как ты думаешь, базовые стратегии, то, что можно почерпнуть из видео, из статей, до какого лимита это работает? И где нужно уже начинать думать своей головой и какие-то изменения в эту стратегию вносить?
Ну, я думаю, в кэше DNL50 можно играть с нитово, ну, конкретно по стратегии, не отступая от нее. Потом уже будет сложно играть в хороший плюс. Но, тем не менее, сейчас учебный материал на Poker Strategy строится таким образом, что Poker Strategy учит игроков мувить, использовать, вот есть Never Bluffing, неплохое видео, по блеф 5-бет пушем, без которого я не думаю, что можно играть на высоких лимитов. В принципе, еще есть очень интересные концепции от инсайдера, но если игроков это заинтересует, они могут все найти в их видео. Я могу их порекомендовать их. Этих тренеров, они очень классно играют. Мне нравится, как они играют.
Скажи, вот на сегодняшний день, вот достигнув уже такого уровня, как ты достиг, продолжаешь ли ты какое-то обучение? Ты пытаешься найти какие-то материалы, чтобы как-то свой скилл поднять? Или просто ты исключительно набиваешь дистанцию и уже сам по себе, так сказать, варишься в собственном соку?
Ой, знаешь, я такой человек, который... Я не могу остановиться, я всегда, да, смотрю... Хотя бы 2 видео в неделю, это минимум. То есть какие-то видео старые пересматривать. Мне это интересно. Ну, не то чтобы мне это было интересно, но я просто не могу. Мне не нравится то, что кто-то играет лучше меня, меня задевает. Я постоянно поэтому обучаюсь, чтобы таких людей, которые играют лучше меня, было как можно меньше. Смотрю, как люди. Просто, когда ты смотришь видео, ты не только видишь для себя какие-то возможности там, для блефа там, или еще что-то, ты видишь, как играют оппоненты, с чем они играют, как они играют. И тебе легче уже более детально подобрать спектр. Их спектр ты уже лучше видишь, ты видишь, сколько из этого спектра составляют блефы, сколько нацевые руки, и за счет этого играть легче.
А вот давай представим себе высокооплачиваемого работника в офлайне, ну, например, топ-менеджера. Он учился там 5 лет в институте, может быть, даже не в одном, может быть, даже какую-то степень ученую получил, потом проработал кучу лет, там, начиная с дворника, и по головам прошел своих, так сказать, друзей, коллег для того, чтобы получить эту должность. В общем, потратил кучу времени и так далее. А можешь ли ты сказать о покере то же самое, что научиться в покер играть сложно реально?
Да, я могу сказать, что в покер играть реально сложно, и для этого в первую очередь... Человек, который хочет научиться играть, должен быть целеустремленный и трудолюбивый, у него должны быть какие-то цели, он должен быть мотивирован. И просто так вот, что зайти там поиграть и что-то выиграть, если люди так думают, что это так просто, на самом деле это очень сложно, и это достаточно кропотливый труд. Так что, кто... хочет легкого заработка за короткое время, я могу сказать, что вы этого заработка не получите. Вам придется прочитать огромный, перелопатить просто кучу литературы, разные концепции для себя выучить. Так что, ну, я не думаю, просто в покере все это можно достичь за более короткий срок. То есть в покере ты буквально работаешь сам на себя. Реально, выше тебя никого нету. Никто на тебя не давит. У тебя свободный график. Ты когда садишься, тогда и катаешь. Поэтому покер, по-моему, в покере легче достичь больших заработков. Таких заработков, которые при своем возрасте ты не можешь просто на другой работе получать.
Артем, а тебе не кажется, что ты вот слова, которые ты только что произнес, опровергаешь собственным существованием? То есть ты говоришь, что учиться нужно много, тяжело, вот, но как бы сам ты, по-моему, учился немного перед тем, как начал плюсово играть и зарабатывать этим деньги.
Ну, во-первых, это было 3 года назад. Тогда еще можно было играть плюсово, потому что даже зная основную базовую стратегию, ты играл лучше, чем большая часть игроков на Poker Stars. Но сейчас я могу сказать, что концентрация регуляров намного выше, и играют они лучше, чем раньше. И я не думаю, что сейчас базовые стратегии можно в кэше как бы очень так быстро подняться по лимитам с низких. Все равно придется изучать много материала. Просто я начал играть немножко в другое время, понимаешь? И когда я начал работать, ну, я уже называю это работой, вот, потому что до этого я первый свой полтинник залил, это было развлечение, а как со второго полтинника я уже начал относиться к этому как к работе, и я понимал, что если я хочу больше получать, мне надо больше информации, больше знаний, больше уверенности, а эту уверенность можно получить только тогда, когда ты знаешь, что играешь правильно, 100%. И тогда я уже начал изучать. Но единственная моя мотивация была вообще, почему я занялся покером, это реально деньги. Мне просто нужны были деньги, грубо говоря. И деньги я не хотел. У меня был какой-то момент времени, что я там вообще, ну, на самом деле, я 9 класса могу признаться, что работал, подрабатывал там на каких-то каникулах грузчиком, там на каких-то заводах там, или еще где-то. Вот я не был из богатой семьи, и я хотел просто финансовую независимость, и хотел зарабатывать себе на жизнь мозгами, и чтобы у меня за счет этого было больше времени, чтобы уделять каким-то своим делам, отдыху. И я рад, что я нашел себя в покере и надеюсь, что найду еще себя в каких-то других делах.
Да, я тебе тоже, конечно, этого желаю, но все-таки покер. Покер – это вид деятельности диспарсионный предельно, вот, тем более, что там очень много неизвестных, ты не знаешь карты соперника, на этом основана вообще сама игра. И при этом, неужели ты хочешь сказать, что для тебя покер – это стабильный источник дохода, в котором ты абсолютно уверен, что ты сядешь, в любой момент заработаешь там денег?
Ну, я не думаю, что любой игрок может так сказать. Я могу сказать, что я, например, за месяц точно буду в плюсе. Например, в плюсе, и что я буду в плюсе там больше, чем какая-то сумма. Но я не могу сказать, что я вот так вот сяду, прям так чик-чик, накашу бабла там. Нет, такого, конечно, не бывает. Или если бывает, то очень редко.
А скажи, а у тебя есть какие-то, там, не знаю, назовем их условно, любимые покерные игроки? Ну, там, не кумиры, конечно, но вот какие-то такие известные люди. Может быть, на Poker Strategy, а может быть, из тех, кого по телеку показывают. А вот кого ты считаешь достойным того, чтобы ему в какой-то степени подражать?
О, такой вопрос. Нет, на самом деле кумиров у меня нет. Любимых игроков тоже нет. Я думаю, что любой человек, который задастся целью и будет много изучать материалы, они могут превзойти каких-то людей, ну, которых сейчас считают, что они топ-игроки. Просто для этого надо время. Не у каждого. Я не считаю, что у меня есть какая-то способность или предрасположенность к покеру. Все это кропотливый труд, который основан на какой-то мотивации, цели, добиться чего-то там, выиграть столько-то, купить себе крутую тачку там, или, не знаю, сделать кому-то приятное, кого-то удивить. Так что каждый человек ставит цель. Ну, как вы знаете, что без цели ничего и добиться нельзя.
Ну, раз уж мы с тобой подошли к целям, то, во-первых, конечно, хотелось бы узнать по поводу твоих покерных целей. Вот, несмотря на то, что ты уже в начале интервью сказал, что от покера ты, конечно, стараешься уже как-то отойти. Но будем считать, что мы этого не слышали. Ставишь ли ты себе какие-то покерные цели на будущее, там, скажем, на год?
Я никогда об этом не задумывался, но мне вот хочется, например, научиться очень сильно играть в хендзапе. Но пока у меня не получается выделить время на это. Вот хендзап я еще не освоил. Можно освоить эту концепцию. Хочется, конечно, поиграть в высокие лимиты в СНГ. Но опять-таки это надо время, это надо тоже какой-то туда положить труд. Просто так ничего не бывает. Ну, пока у меня цель. Я все-таки не хочу делать еще какой-то депозит на пати-покер. Я хочу вот именно с тех денег, с которых я сделал депозит, подняться опять до высоких лимитов и уже играть не по 90 тысяч рук в месяц, не по 120 тысяч рук в месяц, а по 30, там, по 20 тысяч рук, чтобы больше уделять время обучению другим концепциям и... там, не знаю, занятием спорта, например. Или там изучить какой-нибудь, выучить язык какой-нибудь иностранный, чтобы свободно себя чувствовать в другой стране. Ну, не знаю, я думаю, у любого игрока, наверное, скорее всего, такие цели. Так что я никого не удивил.
Ну, а, кстати, вот по поводу времени. Сколько времени ты на сегодняшний день тратишь на покер?
Знаешь, я могу сказать, что я не играю, когда у меня нет желания играть. И я сажусь играть и сажусь реально надолго. У меня очень длительные сессии. Иногда у меня сессия может быть, например, 16 часов. Ну, там, с перерывами. Там, на обед, понятно. Но я не люблю играть в короткие сессии. Мне нравится играть пару длинных сессий, а потом уделять уже выделять какое-то свободное время между этими длинными сессиями, отдыхать, приводить себя в форму.
А что происходит вот у тебя в твоем сознании, когда, допустим, ты отыграл 16 часов и понимаешь, что ты отыграл в минус? Вот происходят какие-то там деструктивные моменты? Ломаешь что-нибудь, там, не знаю, кричишь на кого-то? Что происходит после этого? Ох,
знаешь, у меня был такой момент, когда я себя не очень комфортно чувствовал, когда отыгрывал большие, ну, такие сессии. Вот, знаешь, бывает еще, когда играешь очень длительную сессию, ты идешь там, выигрываешь 5 боинов и буквально за полчаса их сливаешь. Вот так все, и сессия в ноль, это, конечно, очень убило по настроению, но мне помогло первое Black Member пати, ну, и Diamond пати, на котором я был, это было в Питере. Я просто увидел, как игроки, которые, ну, занимаются профессионально этим, как они вообще относятся к деньгам, вообще к этим выигрышам, и как они вообще не подвержены никаким этим влияниям, тильту. Я понял, что нужно тоже так относиться к игре, здраво мыслить. У меня еще тогда был такой психологический фактор, вот я... не мог, ну, я начинал тильтовать, когда я выигрывал много за одну сессию. Когда я выигрывал, то, например, больше 5 блайндов, я обычно закрывал столы. Но потом это все изменилось, я уже могу катать длительные сессии, мне абсолютно все равно, закончил я в плюс или в минус, все равно я ложусь спать, быстро очень засыпаю, крепко сплю и нормально себя чувствую утром. Вот, так что... ребята, ездите на Diamond Party, может быть, из общения с другими игроками профессиональными вы что-то найдете для себя. И не стесняйтесь подходить, общаться, знакомиться с людьми.
А, ну вот сейчас мы с тобой подходим к рубрике, к специальной, которая называется «Советы начинающим». Вот я сейчас тебя попрошу от себя какой-то рецепт дать все-таки тем, кто недавно зарегистрировался на Poker Strategy, может быть, даже не успел все статьи прочитать. Вот все-таки что делать и что не делать для того, чтобы как-то задержаться в покере, чтобы не продолбать стартовый капитал. И, может быть, посоветуешь какую-то дисциплину, с которой начать, где поменьше дисперсии. Или, может быть, какой-нибудь дельный совет дашь, что-то типа «трибетить и не ссать», или «если не знаешь делать, то нажми». Если не знаешь, что делать, то нажми «фолд». Вот такой еще есть совет. Что-нибудь в этом роде.
Совет. Начинающий игрок. Советую ему вообще начать с СНГ турниров, гипертурбо. Это все. Легче всего этому обучиться. Есть очень хороший ACM-тренажер на Poker Strategy. Ребята, качайте, играйте с ним, скачайте себе эквилятор. Это очень легко в нем разобраться на самом деле. И действительно, СНГ гипертурбо, мне кажется, в них намного, с них намного легче начинать. Но опять-таки, политика Poker Strategy на нынешний день такова, что она не дает больше $10. И, скорее всего, если вы будете играть гипертурбо-турниры даже за $1, вы все равно быстро очень сольете свой банкролл. Но, тем не менее, делайте депозиты. Как минимум 50 стеков надо банкролл-менеджмент для СНГ, если я не ошибаюсь. Не помню, это гипертурбо или не гипертурбо. И уже начинайте тогда играть, тогда у вас точно все получится. Потому что игроки там есть слабые. И вот у меня просто сейчас я девушку обучаю играть покеру. Ей так это интересно. На самом деле, вот она играет сейчас гипертурбо. Я просто вижу, что там люди иногда вытворяют. Иногда это просто смешно. Могу сказать, что начинать лучше с них. Это проще. Никакого практически постфлопа. И практически даже вообще никакого постфлопа. И просто пушфолд выучить на самом деле не тяжело.
Ну, а тебе не кажется, что все-таки гипертурбо – это такая дисциплина, где от скилла не так уж много зависит? То есть там скорее от везения или не так?
Нет, там же есть тоже своя стратегия. И если ее придерживаться, можно играть в плюс. Все равно, ну, конечно, там дисперсия очень большая, но тем не менее, вдруг вам повезет, вдруг эта дисперсия повернется к вам лицом, и вы быстренько подыметесь. Так что, мне кажется, это будет проще, чем начинать играть кэш или еще какие-то другие дисциплины. 6 или 9 человек. Ну, мне один мой друг сказал, что он играет гипертурбо турниры на хай лимит. Он сказал, что на хай лимитах невыгодно играть 9 макс, потому что все зависит там еще относительно, ну, где находится большой блайнд относительно тебя. Вот от этого фактора. Так что если ты садишься, я не помню, конечно, конкретно, как он это оформил, озвучил. Ну, насколько я понял, что 9 макс играть не так выгодно, как 6 макс.
Ну, вот ты сказал, что ты свою девушку начал обучать игре. Вот, соответственно, видимо, в тебе где-то в глубине души теплится тренер. А ты не думал о том, чтобы заняться тренерством?
Ну да, это было бы интересно. Да, я бы хотел, конечно, стать тренером. Но я бы хотел стать тренером после того, как закончу свой университет. Так что очень надеюсь, что мне менеджеры отпишут. Чтобы я бы тоже, конечно, у меня есть планы какие-то по тренировкам. Я уже думал по поводу этого. Но тоже помню, списывался с менеджером. Ну, тогда это был просто прикол. Скинул ему график свой 0000, похвастался. Поставил ему ультиматум, что я не буду покерным тренером на Poker Strategy до тех пор, пока он мне не поставит аватарку с чуваком с ракезом. Он не согласился, я тогда тоже не согласился становиться тренером. Но если бы мне предложили это еще раз, я бы, конечно, тогда уже согласился. Был какой-то момент, когда я увлекался оценкой рук. Я очень много постил в оценке рук, когда играл еще на микролимитах. Очень пытался грамотно все расписать, как я считаю. И я бы мог даже стать оценщиком. Просто дело в том, что очень хватает сильных тренеров по кэшу, и я не думаю, что я и нужен покер-стратеги.
Вот, кстати, по поводу оценки рук. Вот многие считают, что это вообще основополагающий момент. То есть нужно обязательно постить свои руки вот, в оценку. И без этого ты вряд ли продвинешься вперед. Ты согласен с этим?
Просто если ты разбираешь сессии, ты понимаешь свои ошибки, то я не думаю, что есть смысл постить руки в оценке рук, когда ты сам понимаешь, что где ты сморозил, где ты сделал правильно все, ну просто тебя переехали. Так что я не думаю, что это основополагающий фактор. Основополагающий фактор – это разбор сессии и изучение новых концепций учебного материала.
А скажи, а вот как известно, ну, психологический аспект, он тоже очень важен в покере, и без этого тоже далеко не уйдешь. Вот ты специально что-либо предпринимал для того, чтобы как-то работать в психологии покера?
Наверное, нет. Нет, я ничего... Я прочитал, конечно, базовые статьи по психологии на Poker Strategy, и больше ничего я не читал, на самом деле. Я всегда себя комфортно чувствовал в таких условиях.
Ну, а как ты думаешь, вот, допустим, такой нервный, ерзающий на стуле человек, он сможет чего-то достичь в покере? Или для этого просто необходима психическая уравновешенность?
Ну, конечно, она психическая неуравновешенность, но это... Ну, я не знаю, если человек неуравновешенный... играет в покер, то я не думаю, что его можно будет научить терпению. Ну, по крайней мере, я вообще не думаю, что ему стоит этим заниматься.
Ну, а вот как ты думаешь, вот можно ли придумать такой тест условный? Вот, допустим, приходит человек и говорит, там, а там комиссия сидит, там 10 человек такие за столом, нервно курит, там кто-то кофе пьет, там такие тетеньки взрослые, и они отбирают покеристов. И вот приходит новобранец, молодой парень, и нужно определить, вот как бы способен он или не способен. Вот есть у него покерный талант или нет. Вот можно как-то это на берегу сразу понять, чтобы человек не мучился годами и не играл бы там в маленький минус очень долго.
Да, конечно, сейчас можно сделать. Я думаю, можно сделать ряд таких тестов. К сожалению, я не психолог. Но я думаю, для психолога это не будет доставлять труда сделать эти тесты. Чтобы человек понял, что ему сначала надо будет научиться быть сдержанным, а только потом начинать играть в покер.
Артем, скажи, вот покер вообще каким образом изменил твою жизнь? Можешь ключевые моменты перечислить? Что изменилось в твоей жизни с приходом в нее покера?
Да, покер очень сильно повлиял на мою жизнь. Я стал более уверен в себе, и покер развил у меня такие качества, как терпеливость, более вдумчиво уже решаю какие-то задачи помимо покера, и очень он неплохо развивает умственные способности. Ну, покер это все-таки логическая игра, тоже логика. Лучше начинает работать. Так что, если вы начнете профессионально заниматься покером и играть очень... Когда вы начнете играть очень хорошо, будете играть высокие лимиты, я могу сказать, что тот человек, который был в начале этого тяжелого пути, и тот человек, который уже сейчас, вы будете достаточно отличаться в плане... не знаю, психологического какого-то состояния. И много очень хороших черт личности вы разовьете в себе.
Есть такое что-нибудь, что можно отрицательно приобрести?
Но некоторые люди становятся пафосными. играя в покер, когда они начинают зарабатывать, там неплохо. Но не знаю. Понимаешь, все зависит от человека. Некоторые может просто сорвать башню, например, от больших выигрышей. Они могут из-за этого у них может там ругаться со всеми близкими своими, потерять друзей. Но я с этим не сталкивался. Я вообще в этом плане, по-моему, не изменился. С момента начала я вообще сам по себе простой общительный человек, им я и остался. Но покер, тем не менее, может развить много таких негативных качеств. Я о них никогда не задумывался, поэтому я тебе, наверное, не скажу конкретно. Каждый человек общается, наверное, кто слушает это видео и знает, как на людей влияет покер. На кого-то хорошо, на кого-то плохо. Но на меня вот он повлиял благоприятно.
Ну, ты знаешь, многие жалуются на проблемы со здоровьем, которые возникают вследствие вот сидячего образа жизни и сидячей вот работы. Вот ты знаешь таких людей? Или, может быть, сам сталкивался с таким? Бывало такое?
Нет, я такого у меня не было, потому что я каждый день хожу на тренировку практически, кроме выходных. И у меня все прекрасно со здоровьем, у меня все отлично со зрением. Я себя очень классно чувствую. У меня по физическим характеристикам тоже проблем нету. Я выступаю за университет по борьбе до сих пор, хоть и после травмы, достаточно тяжелой. Но вот, тем не менее, могу сказать, что здоровье превыше всего, и не нужно об этом на здоровье забивать. Запишитесь на какие-нибудь, сейчас очень много разных секций, не знаю, спортзалов. Займитесь собой, в конце концов. Не ограничивайте себя покером.
Вот смотри, ты получаешь такой идеальный покерист. То есть ты и спортом занимаешься, и деньги зарабатываешь, и не напрягаешься, чувствуешь себя хорошо, и все у тебя прекрасно. В общем, практически идеал. А вот ты можешь этой радостью поделиться с окружающими? Я имею в виду, в твоей, прямо скажем, тоталитарной стране нормально распространяться о том, чем ты на самом деле занимаешься?
Ну, я на самом деле не хожу с рупором и не кричу по улице, что я там занимаюсь покером или еще там чем-то. И вообще стараюсь по поводу этого не распространяться. У меня очень узкий круг общения. Я сам его ограничил. Просто не общаюсь с теми людьми, которые могут мне принести какой-то вред. По крайней мере, все мои друзья, они очень проверенные, очень надежные люди. И я могу всегда на них положиться. И к новым знакомствам я отношусь очень так с осторожностью. Поэтому про то, что я занимаюсь покером, знает достаточно небольшой круг людей.
Ну, а родные как к этому относятся?
Ой, родители очень боялись, на самом деле. Сначала, когда я начинал этим заниматься, ну, покер как бы азартная игра, они за меня переживали, и, наверное, до сих пор переживают. Но вот когда я купил папе машину, они как-то перестали переживать резко так. Вот, сейчас я помогаю им делать ремонт в квартире. Ну, родителей я не забываю. Они меня все-таки воспитали, сделали из меня человека, и я их стараюсь поощрять всегда.
Ну что ж, достойно. Скажи, а какие-то материальные цели ты ставишь себе? Ну, вот чего-то очень хочется, чего-то очень дорогого и крутого. Есть такое?
Дорогого и крутого? Ну, пока, наверное, нету такого. Пока, знаешь, я ставлю себе краткосрочные цели и быстро их добиваюсь. У меня нету такого, что у меня целый там список тем. Пока у меня вот одна цель – это закончить учебу. Когда я закончу учебу, я уже буду думать над тем, чтобы, может, поменять себе тачку на какой-нибудь Range Rover Vogue, там, или, не знаю, BMW X5, 4.4 объем, что-нибудь такое. Но пока, в принципе, у меня одна цель – закончить этот университет, разгребтись своими делами. У меня же, кстати, еще распределение, Митя, представляешь? Мне еще надо 2 года работать, чтобы отработать обучение на университет.
Ого.
Вот так вот. Да, я учусь даже на бюджетной основе, то есть за учебу я свою не плачу, платит за меня государство. И чтобы у нас в Беларуси есть такое правило, что нужно обязательно 2 года где-нибудь отработать после университета.
Ну, на самом деле...
Но я думаю, что я, в принципе, мог бы, конечно, оплатить свое обучение в конце года, но мне все-таки будет интересно, наверное, поработать по специальности и посмотреть, познакомиться с новым коллективом. Тем не менее, я не думаю, что я буду затрачивать на это много времени. Я уже нашел себе там место неплохое на полставки и буду там числиться и приезжать туда, можно сказать, пару раз в неделю, делать там что-то очень интересное. Может, программки какие-нибудь писать.
Ну, или на худой конец я желаю тебе, чтобы вот в твоем кабинете, который наверняка будет выглядеть как такой старый стол 60-х годов, исцарапанный, с нарисованными какими-то там рожицами, старый компьютер и все такое скрипучее, высокие потолки, темно, очень коллеги 60+, категория. Вот чтобы там хотя бы у тебя был быстрый интернет, и ты бы мог подключить там Poker Stars.
Да, Митя, спасибо, но Беларусь это все-таки не прошлый век, на самом деле такого там не будет. И если я буду работать, я буду работать, наверное, скорее всего, с компьютерами и заниматься там изучением каких-то языков. Я вот неплохо знаю, на самом деле, C++ и Java. Может, какие-то приложения буду там писать на этих языках. Вот. Ну, я не знаю. Или, может, буду каким-нибудь системным администратором.
Я совершенно не хотел обидеть Белоруссию. Просто у меня такой опыт был. После своего окончания своего первого образования я попал по распределению в Курчатовский институт. И я столкнулся именно с такой картиной. Вот. То есть, там компьютеры были действительно какого-то доисторического типа. Огромный у меня был кабинет, гигантский, я не знаю, метров, наверное, 40, Т-образный стол, и все это было из 50-х, 60-х годов, я с каким-то Сталином там чувствовал.
Я себя чувствую так в университете сейчас, просто-напросто. Но, понимаешь, у нас свободное распределение, и где я найду себе место, туда я и устроюсь. Мне только надо будет принести бумажку на то, что я... Хоть где-то работаю, и работать должен я по специальности. Так что ничего тут сложного нет. И меня никуда не пошлят далеко и надолго. Я сам выберу себе место.
В общем, устраивайся на Poker Strategy программистом, и будет тебе счастье.
Да, буду ботов писать.
Вот, кстати, как физик физику, скажи, вообще реально написать такого человеческого, хорошего, такого рабочего бота покерного?
Ох, там, ну, понимаешь, сейчас на румах очень серьезная система безопасности, и входящие потоки, насколько я знаю, как-то там зашифрованы. Я не думаю, что можно, конечно, теоретически можно, но будет очень сложно. Это затратится много времени. Ну, не знаю. Говорят, что боты есть. CTI Poker, например. Но кто-то, значит, их пишет. Но, тем не менее, трудности с ними. Покер, понимаешь, просто такая непредсказуемая достаточно игра. Слишком много нужно факторов учитывать. И просто так какой-то код написать, на самом деле, непросто. Тут еще... В высоких лимитах очень большую роль играет динамика, а компьютерное мышление не может под это подстроиться, под динамику игры. Не может понимать, когда человек блефует, когда нет. Можно, конечно, поставить вероятность, которой там, бот будет колить, там, например, 40%, там, и 60% при таких случаях он будет выбрасывать. Но не знаю, я пока я об этом не задумывался. И этим заниматься не буду.
Ну и зря. Потому что, представляешь, ты бы вообще ничего бы не делал, и просто покупал бы себе Land Rover каждый месяц.
Ну, я не думаю, что так все просто. Я же говорю, что входящие потоки, скорее всего, зашифрованы. Покерные клиенты, это маленькие, наверное, ну, я не знаю точно, но если бы я был создателем Poker Stars, я бы еще в PokerStars прикрепил такую программку, которая бы отсылала все мои данные, то, что я делаю компьютером на сервер. Или по возможности можно было бы эти данные получить. Я, конечно, не знаю, работает ли он как троянский какой-то вирус. Но мне кажется, что он должен так работать.
Понятно. Ну вот не так много тем у нас осталось для обсуждения. Вот интересно, конечно, ты в самом начале нашего интервью затронул по поводу путешествий, что тебя вот манят дали далекие. И хочется посмотреть какие-то страны. Вот что уже успел посмотреть?
Ну, пока я был, провел какое-то время в Германии, мне очень там понравился их менталитет. Очень, на самом деле, все красиво. Там посетил еще Испанию. Вот какое-то время побыл в Барселоне. Потом отправился на остров Лансерот. Там мы с друзьями сняли виллу, вот какое-то время там отдыхали. Ну, конечно, хочется еще много стран, в которых я не был. Я хочу туда попасть, попутешествовать. И пока что у меня это не получается. Но я думаю, что в скором времени все наладится. И я уже могу приезжать в любую, буду приезжать в любую страну и чувствовать себя как дома, не ощущая при этом языкового барьера.
А вот ты постоянно говоришь про языки, которые тебе хотелось бы изучить. А почему не сложилось до сих пор? Неужели ты английского не знаешь?
Английский у меня... Я очень хорошо его знал в школе. У меня было... Я вот учился в лицее, у меня было 5 уроков английского в неделю. И... Я неплохо знал английский после окончания школы, но сейчас я, если честно, мне очень тяжело на нем разговаривать. То, что люди мне говорят, я все понимаю, но разговаривать на нем мне пока тяжело. Ну, тяжело все это вспомнить. Конечно, если я запишусь на какие-то курсы, там за месяц-другой я уже буду нормально шпрехать на английском. Я еще хочу выучить немецкий. Пока что для меня, наверное, изучение немецкого важнее, чем изучение английского. А немецкий я вообще абсолютно не знаю. И поэтому мне придется изучать это с нуля. Вот как только я смогу этим заняться, я сразу этим пожалуй, и займусь. Наверное, моя следующая цель после того, как я закончу свой университет.
А что у тебя такое связано с Германией? Почему такая страсть ко всему немецкому?
Ну... Я встречался с парочкой Black Member'ов на Demand Party, и я бы очень хотел пообщаться с ними на их родном языке. Я думаю, я их удивлю этим. И думаю, что найду много общих тем, не касаясь покера даже, потому что ребята там очень интересные. И хотелось бы обойтись без переводчика, как-то с ними потусить, в какой-то свободной атмосфере.
Так, ну что ж, давай подводить черту. Значит, ты успешный покерный игрок, который устал от своего успеха и, в общем-то, уже желает отойти от дел, как такой большой дон Корлеоне. Ты абсолютно счастлив, здоров, у тебя отличная физическая форма. Ты подумываешь о том, как бы развить свой бизнес, у тебя есть определенные планы, в общем, у тебя все хорошо. А может быть, у тебя еще какие-то хобби есть в жизни, вот помимо всего, что ты перечислил?
Помимо всего, что я перечислил?
Скрытые какие-то, может быть, им очень... Ну, я не буду говорить про БДСМ-клубы там, ну, хотя бы... Может быть, музыку какую-то слушаешь особенную?
Ну, музыка мне нравится, такое направление, как дабстеп. Я уже где-то больше, чем год слушал. Ты, наверное, Митя, как музыкант, тебе не очень это прикалывает.
Ты знаешь, меня прикалывает любая хорошая музыка, сделанная со вкусом, включая...
Да, именно хорошая, со вкусом, да, дабстеп. Там мне еще нравится рэп. Вот, Snoop Dogg отдельный привет в этом видео.
Знаешь, Snoop Dogg это уже даже не рэпер, это, мне кажется, уже рокер какой-то. Он уже в куче проектов поучаствовал, и это просто уже глыба такая, что только к рэпу его относить, мне кажется, невозможно.
Ну, почему? Нет. Я думаю, что все-таки можно. Все-таки его старые песни, они еще до сих пор живут. И регулярно играются в моей машине, параллельно с дабстепом.
Понятно. Артем, я тебе сейчас хочу одну вещь предложить. Не знаю, в курсе ты или нет, но есть такая рубрика у меня. Она и, конечно, несколько издевательская, вот особенно если человек не знает, что это за рубрика. Вот ты догадываешься уже?
Ой, знаешь, Митя, я немного слышал твоих подкастов, я не догадываюсь.
Ну, тогда она будет издевательской в полной мере, насколько это возможно. А рубрика такая. Дело в том, что сейчас я тебе...
Я отказываюсь от счастья.
Вот, на самом деле это как бы еще и... Это может быть и подарком.
Ложных вопросов не будет?
Нет, а что? Вообще вопросов никаких не будет. Все дело в том, что сейчас я тебе предоставлю неограниченное количество времени абсолютно и абсолютное отсутствие любой цензуры. То есть ты можешь использовать как одну микросекунду, так и вот покуда хард-диска у меня хватит. Говорить все, что ты хочешь, о том, что ты хочешь, начиная... Ты можешь просто передать приветы каким-то знакомым людям или рассказать о том, что тебя волнует, причем, ну, абсолютно обо всем. Может быть, в стране, может быть, в мире, может быть, в галактике, может быть, на кухне на твоей или в машине у тебя там какой-то, знаешь, сверчок завелся. В общем, абсолютно это время твое, ты его просто забирай, пользуйся им как хочешь или никак не пользуйся. Вот, оно твое.
Ну, хочу передать отдельный привет своим друзьям. В первую очередь своему другу Лёше, который не раз уже вытаскивал мою задницу из разных передряг. Друзьям с района, покерным друзьям. Отдельный привет Шарлиману, Питону, Димедролу, его другу Игорю, который тоже очень сильный игрок. Ну и, пожалуй, все, наверное. Хочу попрощаться с комьюнити. Ребят, желаю вам, конечно, добиться всего, но, тем не менее, никогда не останавливайтесь на покере. Мир настолько широк, настолько интересен, всегда развивайтесь, всегда для себя изучайте чего-то, что-то новое. Не останавливайтесь никогда на одном, старайтесь быть разносторонним во всех сферах. Все, наверное.
Спасибо огромное тебе, что заглянул на огонек. Было очень приятно пообщаться. Надеюсь, что это еще повторится когда-нибудь в будущем. А мне остается напомнить вам, дорогие друзья, что в гостях у меня сегодня был Артем, которого мы знаем под ником Маус166. Меня зовут Митя Зет. И по такой постепенно складывающейся традиции, напоследок я, наверное, поставлю песенку, которая нравится, просто нравится моему гостю, и это будет ему такой презент от меня. Всем спасибо, всем пока и всем удачи. Get out of your mind! Get out of your mind! Get out of your mind! Fuck that shit! Get out of your mind! 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 Fuck that shit! Get out of your mind! I'm a semi-truck! No fucking brakes! I control like a bull out the gate! Get drunk and get the fuck out of the way! We get bananas like a room full of hate! I don't lost hey. It, you lost hey. It I'm over here with my niggas yeah. In the mud hey. Throwing elbows, yeah. Suckin' shell toes yeah. Is that nigga dead? Who the fuck knows? Shaking dreads like a motherfucking roster. So dumb like a motherfucking monster. You ain't imposter, you're drinking water. We can get the drone and take it with vodka.
I don't give a fuck, I don't give a fuck.
Fuck it,
I don't give a fuck, I don't give a fuck.
Fuck it,
I don't give a fuck, I don't give a fuck.
Get out of your mind!
Grab that bottle!
What?
twist that cap. What? Hold it in the air, then tip it back. I'm drunk as hell. What? I'm off Patron. I really don't dance,
but I'm in the zone.
Boom, bitch, get out the way. I'm running over niggas like a runaway train. I grab my beer, you do the same. Shake that shit and make it rain.
I don't give a fuck, I don't give a fuck.
Fuck it.
I don't give a fuck, I don't give a fuck.
Fuck it. Get out of your mind!
Lick cup, dip cup, beer, bump shots. Niggas on the goose.